Приветствую вас, братья и сестры. Откроем третью главу книги пророка Аввакума. Будем читать с 15 стиха. «Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Аминь. Братья и сестры, с 2020 года, начиная с 2020 года, мир вошел в такую, можно сказать, зону турбулентности. Одна волна за другой накрывает нас. Сначала пандемия COVID, потом блокада Суэцкого канала, захват талибами Афганистана, логистический кризис, миграционный кризис на белорусско-польской границе, стягивание российских войск в Украине, 2022 год, война на Украине. Угроза ядерной войны, она приближается, становится все более реальной. Если смотреть на нашу жизнь, мы переживаем немало переживаний, немало трудностей в нашей жизни. И вот в эти смутные, волнующие времена мы, люди, здесь живущие на этой земле, задаемся вопросом, а есть ли кто-то или что-то в этом мире непоколебимое, что-то неизменное, надежное, на что можно положиться, за что можно ухватиться и держаться. В детстве, когда нам было страшно, по крайней мере, я посужу по себе, мы обнимали родителей. Когда было страшно, я даже ночью мог прибежать к папе и его обнять и сказать, что мне страшно. Но сейчас, если тот, кого мы можем обнять, и чьи объятия могут нас успокоить, скроют нас от напуганных людей 21-го столетия, если тот, кого мы можем обнять, если тот, о котором можно сказать словами Иосифа Бродского, значит, нету разлук, существует громадная встреча, значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи. Подобным вопросом задавался и пророк Аввакум. Я вот хотел бы через призму книги пророка Аввакума посмотреть на все эти трудности в нашей жизни, которые мы встречаем, и на те трудности, которые мир сегодня встречает. Конечно же, Библия не всегда удовлетворяет нас конкретным ответом, или не всегда она нравится нам, когда она дает указания какие-то, как поступить в той или иной ситуации, в какие-то темные времена нашей жизни. Но каждый раз Писание, Библия устремляет наш взгляд, наше внимание в такие, на нашего Господа, на нашего Бога, на Его величие. Только так, когда мы видим нашего Господа перед собой, мы лучше понимаем то, что происходит в нашей жизни. И вот книга пророка Аввакума, она была написана как раз тоже в такие смутные времена, тяжелые, волнующие времена. Израильский народ за его неверность, за его грехи ожидал Божий суд. И вот книга пророка Аввакума, в отличие от других книг пророков, имеет особенный подход к написанию. В ней пророк говорит не от имени Бога к народу, а в ней пророк как бы вступает в спор с Богом. И вот нам в этой книге как бы передан личный диалог между Богом и его пророком в этот наступающий мрачный период жизни иудеи. Как будто вот через окно вот этого писания, этой книги, мы видим молитвенное предстояние Божьего человека перед своим Богом. И вот с первой главы, с первого стиха мы читаем пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе о насилии, Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивое одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Доколе, Господи? Другими словами, до каких пор, Господи, вот это все будет продолжаться? До каких пор все это будет действовать, а Ты, Господь, будешь смотреть и бездействовать, ничего не делать? Эта книга начинается очень откровенно, ведь эти слова принадлежат не какому-то, знаете, безбожному ропотнику, который всем недоволен. Нет. Очень верный слуга, Божий слуга, говорит эти слова. И это, кстати, говорит о том, братья и сестры, что даже имея крепкую веру в Бога, мы не лишены сомнений, борьбы, каких-то переживаний. Это является общим для нас людей, живущих по ту сторону неба, по эту сторону неба. Посмотрите между народами, с 5 стиха, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Ведь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыпает осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Справедливость была попираема. Преступность и нечестие процветали, оставались безнаказанными при этом. Вот в эти мрачные дни пророк взывал о Божьем вмешательстве. Божий ответ, который заключался в том, что он пошлет халдеев, чтобы судить Иудею, привел Аввакума еще в большее замешательство. Почему Бог не очищает свой народ? Почему не освящает, не восстанавливает его праведность? Как Бог может употребить халдеев, чтобы судить более праведный народ, чем сами халдеи? Бог своим ответом как будто бы еще больше пугает Аввакума. Бог использует по своей воле один из самых нечестивых и безжалостных народов за всю историю человечества, чтобы наказать Иудею. Заметьте, Бог поднимает халдеев. Не сами они поднимаются, Бог говорит, я, а не кто другой. И вот хотя халдеи не признавали Бога Израиля, а своим наивысшим богом в безумии считали свою силу, Бог использует вот это идолопоклонническое, абсолютно крайнее безбожное государство для своих планов. И вот это вот яркое описание быстроты, маневренности и мощи только частично передает тот ужас, внушаемый войсками Навуходоносора, своим жертвам. В этом убедились ниневитяне, в этом убедились египтяне. И вот этому нечестивому сочетанию искусства, военного искусства и дикости предстояло стать орудием божественного осуждения Иудеи. Дальше читаем с 12 стиха слова Аввакума. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой? Мы не умрем». Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя. Для наказания Ты назначил его, чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыхающихся, у которых нет властителя? Всех их таскаешь удою, захватываешь в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Аввакум понимал, что Бог только для суда попустил вавилонян творить вот это все бесчестие, беззаконие. Но он не понимал, как святой Бог, чистый, праведный, может использовать вот этот нечестивый народ, крайне нечестивый народ, для наказания тех, кто во много крат менее нечестивый израильский народ. В сравнении с халдеями они были просто праведники. Это все просто разрывало сердце Аввакума. Аввакум не понимал, что происходит. И вот после усиленного молитвенного предстояния перед Богом Аввакум находит ответ у Божьих ног. Вторая глава с первого стиха. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Провидец Аввакум, пророк Аввакум, упорно всматривающийся в темный небосвод, он ожидает ответа от Бога, ответа себе, ответа Израилю, ответа всему человечеству. «Доколе, Господи?» Эта вопрошающая фигура на городских стенах вырастает в исполина, поднимаясь к звездам, воплощая в себе все духовное томление. «Доколе, Господи?» Миновала ночь, наступает утро, поднимается дым курений, звенят серебряные трубы, открываются ворота. Певец снова стоит перед алтарем. Люди внимают ему, а он возвещает то, что услышал в безмолвии ночи. Бог ответил. Так комментирует книгу пророка Аввакума Александр Мень. Божий ответ таков, он продолжает. «Тьма еще более сгустится. Душа этих горделивых, обожествляющих себя халдеев, она не успокоится, пока по Божьему провидению не завершит свое кровожадное и амбициозное намерение. Об этом невозможно рассказать на земном языке, поэтому Аввакум и не пытается дать никакой богословской теодицеи, никакого логического оправдания тайны. Он лишь знает, что Бог творит свои суды иначе, нежели человек, что нужно лишить всецело, доверить ему себя». Этот итог вопрошания Аввакума, слова о животворящей вере, повторит апостол Павел, когда будет говорить о приобщении человека к мистерии искупления. Но это ведь не то, чего мы ожидали, братья и сестры, правда? Когда мы находимся во тьме, мы ждем совсем другой ответ от Бога. У нас другое ожидание. «Разгони, удали тьму, Господи! Мы просим Тебя, пусть вот это зло исчезнет, пусть наступит справедливость, Твоя справедливость, и мы будем спокойны, мы будем жить». Но это только одна сторона Божьего ответа. Да, Бог не изменяет свои планы, не изменит свои планы, свои пути, которые превыше наших путей, мягко говоря. Вселенский правитель исполнит свое обещанное возмездие, он вершит мировую историю. Но вопрос, а что же до тех, которые верны Господу в этой тьме, которые во время всеобщего отступления, во время моральной тьмы не отступают от имени Бога и Его заповедей? Может для них создать какой-то свой микрорай, чтобы им было там хорошо? Нет, есть другой ответ, который очень важен для нашей веры. Этот ответ не связан с какими-то изменениями внешних обстоятельств, внешней обстановки, потому что тьма, она будет все равно еще больше сгущаться. И вот этот ответ Божий имеет отношение к нам, к нашему внутреннему человеку, к нашим сердцам. Праведный верою жив будет. Жизнь Божьего человека определяется по-настоящему не внешними обстоятельствами, которые его окружают, а состоянием его веры в этих обстоятельствах. В этом его жизнь, в вере. Возможно, меч халдеев скоро лишит жизни Аввакума, но только не жизни с Богом, отношений с Ним. Наша жизнь регулируется не тем, что здесь, извне, а что происходит у нас внутри. Но верой во что праведный жив будет? На что должна быть устремлена вера праведника? Может быть, это прозвучит банально? Ответ простой. Верой в Бога. Одновременно этот ответ прост, одновременно этот ответ и очень сложен. Верой не в благоприятные обстоятельства, вера не в благословение, как часто мы думаем о вере. Если сильная вера, то все будет у тебя хорошо, как по маслу пойдет, все будет под огромным благословением. Нет, настоящая вера, она устремляет нас к самому начальнику веры. Таким образом, суть ответа заключается вот в чем. Верные должны ждать, когда их верность будет вознаграждена Господом. Придет время, и мы читали, душа надменная не успокоится, будь то Ассирия или Вавилон. Господь оказывается гарантом безопасного будущего, которое непременно настанет вопреки нынешней, казалось бы, неконтролируемой ситуации. Все будет идти своим чередом, но только в Господе гарант безопасности. Заметьте, Бог пожелал, чтобы вот этот ответ Его был зафиксирован и стал достоянием для многих сердец, включая нас сегодня. Такова воля Господня, чтобы откровение, данное Аввакуму, было записано в книгу со всеми вопросами, со всеми жалобами пророка. И если бы не сомнения и вопросы пророка Аввакума к Богу, мы бы не получили этой книги и вот этого предстояния пророка перед Богом. Дальше с 5 по 20 стихи Аввакум пишет погребальную песнь для всех грабителей, алчных, жестоких, бесчестных, идолопоклонников. Даже несмотря на явное превосходство армии халдеев, конец уже предрешен. Погребальная песня уже сложена. И ключевая тема вот этой песни – зло содержит в себе семя самоуничтожения. Насилие погубит того, кто к нему прибегает. И дальше, 3 глава, с 1 по 14 стих, мы видим молитву пророка Аввакума. И вот он использует там множество различных стилистических литературных приемов. Этот гимн соединяет различные события и высокое описание искупительных Божьих дел, которое напоминает нам как бы кинопленку. Переход Синайского полуострова с 3-4 стихи, казни, 5 стих, путь по пустыне, 6 стих, переход через Иордан, 8 по 10 стих, долгий день Иисуса Навина, 11 стих. И вот тот же Александр Мень писал, «Псалмы пророка Аввакума завершаются величественным гимном о Богоявлении, в котором воскресают звуки и образы древневосточной поэзии. Это поистине видение, непостижимое уму. Певец указывает Израилю на Творца, грядущего по вселенной. От поступи его содрогаются звезды и горные хребты. Сущий являет себя тайновицу, как единственный владыка мира, вершащий свои деяния вопреки злу и мятежу твари». В первой главе пророк Аввакум описал мощь и величие армии халдеев. Казалось бы, что уже страшнее и могущественнее не может быть ничего. Но Аввакум приберег описание великолепия и славы настоящего владыки всей земли, нашего Господа. И вот если халдеи приводят в трепет только кучку народов, то от лица Яхве колеблется земля, колеблется солнце и луна, останавливается перед ним. Вот кто действительно страшен, вот кто действительно великолепен. Чтобы изобразить величие Господа, пророк прибегает таким образом, как космическая буря, к примеру. В то же время буря – символ исторических катастроф, которые грядут в мир. И вот хотя истинно верующий и трепещет перед лицом грозных переворотов, каких-то трудностей, у него есть оплот и надежда, вера в Бога. Он прибегает к Богу не только за тем, чтобы обрести какое-то земное благоденствие, благословение, но потому что Бог – это его жизнь. Истинно верующего ничто не может поколебать. И теперь мы переходим к тому месту, что мы прочитали в начале. «Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Псалом, заключающий книгу, показывает, что это видение, которое Бог показал пророку, оно озарило душу пророка. В созерцании Бога пророк находит вот это невыразимое словами, но исполненное силой разрешение всех тех сомнений, которые его посещали. Он готов был встретить любую грозу, если только Господь, Бог, будет с ним. Главное – внутреннее единение с сущим. Итак, в лице пророка Аввакума остаток Израиля сделал выбор. Он поднялся над религией, которая ищет лишь видимых каких-то наград, и без них колеблется и гаснет. Из трагического мрака вера Аввакума вышла обновленной. Вера Аввакума вышла преображенной и бескорыстной, как всякая подлинная любовь. Я услышал. После видения, в котором Бог представил, как тьма будет сгущаться, как эти надменные души вавилонян будут совершать свое ужасное дело, и как оно коснется его народа, его самого, посмотрите, как с верой пророк Аввакум это все встречает. Победивший верой, верой в центре которой теперь есть Бог. По-еврейски имя пророка Аввакума звучит Хавакук и буквально означает «обнимающий», прижимающий к сердцу. Родители Аввакума по Божьему провидению дали ему это имя. И это имя стало характерным для него, для его жизни. И очень характерным во время, в которое он жил. Что же обнимал Аввакум? Что же обнимал Аввакум? Что прижимал он к своему сердцу? Где он искал ответы? Он обнимал Бога. А сейчас, в часы испытания, он словно ухватился за него, держится. Он не понимает, что происходит, но он знает, где ему надо быть, когда это все происходит вокруг него. За кого держаться и в ком находить утешение. Веру, которая обретается в борьбе с вопросами, можно описать словами Клайва Льюиса. «Теперь я знаю, Господи, почему Ты не даешь никаких ответов? Ты сам по себе ответ. Перед Твоим лицом умирают вопросы. Хотя бы. Учтите, братья и сестры, посмотрите, это не гипотетическое «хотя бы». Это реальность, которая произошла в жизни Аввакума. Это то, что произошло у него. Пережив обновление своей веры в Бога, пережив встречу с Господом, увидев, так сказать, большую или большую картину, настоящую картину происходящего, не только эту ситуацию в данный момент, а в свете всей Божьей драмы, Божьего плана, Аввакум пришел к восхвалению. Внутренность пророка еще колеблется от страха, но сердце утешается Господом. Нас утешает, братья и сестры, не знание ответов на вопросы о причинах, многих трудностей, бед, переживаний. Нас утешает Бог тем, кто Он есть, и тем, что Он сделал для нас. Понимая глубину этого и живя этим, что праведный верою жив будет, мы приходим к поклонению даже во тьме. По сути, Аввакум говорит, пусть тьма станет еще более мрачной, пусть тьма еще станет более непроглядной, но я буду жить верой. Я Тебя, Господи, обнимаю. Я Тебя, Господи, обнимаю. Можно с уверенностью сказать, какая книга Ветхого Завета была наиболее ценной для апостола Павла. Думаю, это книга о пророке Аввакума. Потому что именно эта цитата из этой книги неоднократно употреблялась в его посланиях к римлянам, галатам. Эта фраза стала ключевой в этих книгах. В этих посланиях Павел примеряет эту фразу к доктрине о спасении. Оправдание возможно только по вере в Бога. Праведный верою жив будет. Эта праведность начинается через веру. Она никаким образом к нам не придет. Мы ею живем. Через веру в Божье искупление, совершенное на кресте Иисусом Христом, только через веру искупление. Невозможно стать праведным, оправданным без веры. Это единственный инструмент, дарованный Господом для того, чтобы мы стали праведниками. Мартин Лютер спустя 1500 лет скажет, что эта фраза стала для него вратами в небо. И в заключение хочется сказать, хотя книга Аввакума связана с какой-то с конкретной исторической ситуацией, несмотря на это, эта книга, она универсальна, это документ глубокой веры в условиях глубокого кризиса. Книга начинается с вопроса обвинения. Почему Бог бездействует? Но завершается гимном, в котором пророк выражает свое полное, абсолютное доверие Господу вопреки грядущему бедствию. Вместе с Аввакумом мы проходим этот путь от сомнений и негодований к пониманию Божьего смысла. Я думаю, среди вашей жизни есть тоже такие свидетельства. В моей жизни Господь тоже отчасти показал это. Мы молоды, мы ждали ребенка, и на 6-м месяце он умер. И знаете, братья и сестры, точно как пророк Аввакум, не понимаешь ничего вообще, как в тумане ходишь. Задаешься вопросом, зачем, почему, для чего, за что? Он в чем виноват? В чем мы провинились, может быть? Покажи. И в ответ просто молчание. Точно так же, как у пророка Аввакума. И потом, спустя времени, у тебя просто открывается величие Бога. Приближаешься к Нему, читаешь Слово, вникаешь, и Бог тебе открывает свое величие, и это тебя утешает. И когда ты кому-то пытаешься это объяснить, сложно тебя, не понимают порой. Как такое может быть? Но Бог своим величием, своим великолепием утешает. Более того, Он потом воздает. У нас родился сынок Азария, мы его намеренно так назвали «Бог помощь». Я думаю, что таких свидетельств есть и у вас. Помимо Божьего величия, могущества, Его суверенности, святости, раскрывающихся нам через книгу пророка Аввакума, Бог особым образом раскрыл Себя нам в кульминации истории человечества, в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причен был, тогда, когда он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Да, если тот, кого мы можем обнять, и чьи объятия скроют нас, напуганных людей 21-го столетия, от наступивших и наступающих бед, есть ли тот, чьи объятия скроют нас от духовных, душевных страданий, и мы можем обрести покой? Братья и сестры, есть. Это Иисус Христос. Это Иисус Христос. И теперь вопрос, которым я предлагаю проверить каждый сам себя. Кого обнимаю я? Кого обнимаешь сегодня ты, мой друг, брат и сестра? Пусть это будет Господь Иисус Христос. Благослови нас в этом, наш Господь. Аминь.